Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция 7, «Что происходит на границах? Жанровое семейство и межродовые жанры». Жанрами, которые описаны в лекции 6, дело, однако, не исчерпывается. Несколько, собственно, художественных, эпических, иногда с включением и драматических жанров, могут по структурному или тематическому признаку объединяться в жанровое семейство, составить некий вертикальный жанровый срез. Детективная литература включает в себя не только роман в нескольких разновидностях, но и повесть, новеллу, однако не рассказ, драму, большую группу произведений разных жанров, объединенных характером фабулы, загадка-разгадка и моральной установкой, преступление-наказание. Этим термином любят злоупотреблять профессионалы жанра, безмерно расширяя его значение и называя детективом что угодно, от «Одиссеи» до «Преступления и наказания». Между тем, истоком классического детектива считается не роман, а новелла «Убийство на улице Морг» Эдгара По, 1841 год. Аналогично обстоит дело с фантастикой. Между жанровым семейством произведений, в которых либо создается особый чудесный мир, по многим параметрам противопоставленный миру нормальному, либо этот нормальный мир изменяется в каком-то одном отношении – явлением чуда, гениальное научное изобретение, пришелец из прошлого и будущего и тому подобное. Фантастическую литературу можно разделить на три большие группы. Классическая фантастика, фантастика как форма мышления, проявляется на всем протяжении литературного развития, от мифов до современной литературы. Произведение с такой установкой, использующее, как правило, прием вторжения инакого в привычный мир, обычно заимствуясь из фольклора или создавались по фольклорным моделям, рассматривают как часть нормальной литературы разных эпох. Особенно важна такая фантастика для романтического искусства Эдгар По, Гофман, ранний Гоголь. Цитата. «Романтизм проявил значение фантастики для современности и зафиксировал ее жанровую дифференциацию. К числу канонизированных романтики жанров мотивов приемов последующего без малого два столетия добавили не так много». Леонид Геллер у литературной фантастики. Однако к середине XIX века, уже в послеромантическую эпоху, фантастика выделяется в особую область литературы, впоследствии получив название научной фантастики. Мотивировкой чудесного здесь становится научное открытие или изобретение, постоянным сюжетным мотивом путешествия в будущее или на другие планеты, обычной практикой создания альтернативного мира. Основоположниками научной фантастики обычно считаются Жюль Верн и или Герберт Уэллс. Эта область литературы в XX веке обживается, дифференцируется, вбирает в себя всю проблематику обычной литературы от чистого приключения авантюры, так называемая космические оперы, космические боевики, до сложнейшей социальной, психологической и философской проблематики у Рэя Брэдбери, Станислава Лема или братьев Стругацких. Уже как оппозиция серьезной научной фантастики возникает сказочная фантастика, фэнтези, в которой темы, персонажи и приемы старой фантастики используются с моралистической, комической или игровой установкой. Одним из самых значительных явлений сказочной фантастики XX века стало трехтомное произведение Толкина «Властелин колец», вызвавшее множество жизненно-культурных проекций, подражаний, ролевых игр. Понятие жанра используется по отношению к каждой из этих сфер, но в сущности, с точки зрения той терминологии, которой мы придерживаемся, фантастика, как и детектив, это не жанр, а семейство жанров, включающее несколько жанровых разновидностей романа, научно-фантастический роман, авантюрный роман на фантастической основе, космическая опера, философская фантастика, роман-утопия, антиутопия, даже роман-эпопея. Аналогичную номенклатуру повестей, научно-фантастический рассказ или новеллу, сказку, драму, балладу, мне есть фантастическое или чудесное, становится просто дополнительным жанровым признаком. Фантастический принцип проникает во все литературные роды, хотя наиболее продуктивным для образования жанров оказывается он в эпосе. Еще одно жанровое семейство возникает внутри литературы, как целостная реакция, направленность одного литературного текста на другой, использование текста источника в качестве темы, а не простое его цитирование и заимствование отдельных мотивов. Причем понятие «текст-источник» надо понимать в широком смысле. Это может быть отдельное произведение, творчество писателя, жанр или тематическая группа произведений или даже целое литературное направление. Такую группу жанров Борис Исаакович Хо называл стилистической. Самый простой способ отношения между двумя текстами – подражание, некритическое воспроизведение каких-то особенностей текста-источника. В отличие от плагиата, подражатель создает новое произведение, однако находящееся в нетворческой, рабской зависимости от исходного текста. Творчество большого писателя, успех отдельного произведения вызывает обычно большое количество подражаний. Волну подражаний в 1820-е годы вызвали южные поэмы Пушкина. В 1840-е годы творчество Гоголя, с подражания ему начинали некоторые крупные писатели. В советской литературе 1960-70-х годов были распространены подражания мастеру Маргарите, получившие обидное критическое определение «Булгаков для бедных». Последней по времени книгой, вызвавшей волну подражаний от пародийных до так называемых фанфиков, сочинений читателей по мотивам любимого произведения, была сказочная эпопея Роулинг о Гарри Поттере. Один русский автор выпустил 15 романов о Тане Гроттер, другой авторский дуэт – 4 тома о Поре Гаттере. На сайте фанфиков про Гарри Поттера около 7 тысяч текстов. Подражание обычно оценивается как ученичество. С них начинали многие замечательные поэты – Некрасов, Фет, есть даже работы о плагиатах Лермонтова. Или эпигонство. Однако в эссе Хорхе Луиса Борхеса «Пьер Минар», автор «Дон Кихота», привычные оценки подражания как эпигонства парадоксально переосмыслены. Человек, переписавший роман Сервантеса с первой до последней строки, становится его автором, ибо это уже другая книга, созданная с иными интенциями и в иную эпоху. Традиционное понимание читательского восприятия исследовательских интерпретаций как переакцентуации переносится Борхесом в сферу письма. Переписав текст, ты стал его автором. Подражание, следовательно, может иметь не только эпигонский, но и творческий характер. Иногда оно акцентируется самим автором, становясь заглавием произведений или цикла, подражание Корану Пушкина или подражание Шиллеру у Некрасова. Однако в таком случае оно фактически становится другим стилистическим жанром. В стилизации особенности поэтики текста источника воспроизводятся уже со стороны, с некоторой дистанции. Чаще всего предметом стилизации становится произведение и автор не современности, а прежних литературных эпох. Цитата. «Чужой предметный замысел, художественно-предметный, стилизация заставляет служить своим целям, то есть новым своим замыслом. Стилизатор пользуется чужим словом, как чужим, и в этом бросает легкую тень на это слово». Михаил Михайлович Бахтин. Установка на стилизацию была характерна для литературы Серебряного века. Проза Брюсова, Кузьмина, Бориса Садовского. Александр Васильевич Чаянов в 1920-е годы стилизовал тематику и жанр романтической повести вековой давности. В пародии текст-источник комически трансформируется и деформируется с целью обнажения его характера и условности, его литературной природы или его дискредитации. Признак комического приписывают пародии далеко не всегда. Цитата. «Ходячее в XIX веке и окончательно упрочившееся у нас представление о пародии как комическом жанре чрезмерно сужает вопрос и является просто нехарактерным для огромного числа пародий», утверждал Юрий Тынянов. Однако такие некомические пародии точнее было бы назвать стилизациями. Этим термином исследователь не пользовался. Пародии достаточно четко различаются по объектам, на отдельное произведение, на автора, на жанр или стиль, на литературное направление. Но теоретически важна прежде всего их родовая дифференциация. Пародирование объекта осуществляется, как правило, в формах объекта с сохранением его родовой природы. Поэтому пародии делятся на прозаические, пародии на эпические жанры, стихотворные, пародии на лирику, и театральные, пародии на драматические произведения, которые могут быть сочинены как и сами драматические тексты, как в прозе, так и в стихах. Пародийное произведение – однако не образуют, подобно фантастике или детективу, иерархическую жанровую систему. Есть фантастические или детективные романы, но нет романов-пародий. Большие жанры эпоса и драмы пародия может входить лишь как структурный элемент. Много таких микропародий «12 стульев» и Филиппа Петрова или в романе «Набокова дар». Пародия же как самостоятельный жанр обычно меньше, для больших жанров намного меньше текста источника. Цитата. По неписанному, но неукоснительно соблюдаемому правилу, хорошая пародия должна быть короче своего образца, иначе она рискует превратиться в вялое подражание. Поэтому все романы, повести, большие рассказы перепеваются в единственно приемлемой форме – короткой новелле, сохраняющей в своей композиции основные родовые приметы пародируемого жанра, например, деление на крохотные главки или подзаголовок к рассказу на одну страницу роман-эпопея Ольга Борисовна Кушлина. Близким пародии, но имеющим иную целевую направленность, оказывается жанр использования или перепева. Это явление встречается лишь в стихотворной пародии. В использовании автор обращается к тексту-источнику как средству для решения других творческих проблем, без всякой полемической или воссоздающей установки. Использование – это, как правило, направленность не на текст, а сквозь текст. Обычный механизм использования состоит в том, что автор берет размер, интонацию, отдельные образы какого-то известного текста-источника и наполняет его иным содержанием, чаще всего актуально-публицистическим. Так современные песни Некрасова используют лермонтовскую колыбельную. Юрий Тынянов в сходных случаях говорил о различии пародийности и пародичности и намечал границу между пародией и использованием, не придавая последнему слову терминологического смысла, обозначая новый жанр как стиховой фельетон. Таким образом, семейство стилистических жанров охватывает все три литературных рода и включает подражание, стилизацию, пародию и использование. Но поскольку их признак-определитель имеет чисто литературную природу, соотношение с текстом-источником, в расширительном смысле эти понятия могут быть использованы в применении практически к любому произведению. В сущности, на основе глобальной интерпретации стилистических жанров возникла концепция интертекстуальности, термин, введенный Кристевой, согласно которой нет Бога, кроме текста, и любое произведение представляет собой бессознательное использование прежних текстов или сознательную игру с ними, подражание, стилизацию, пародию. Цитата. «Каждый текст является интертекстом. Другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более-менее узнаваемых формах. Тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, созданную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом – все они поглощены текстом и перевешены в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний. Она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек», утверждал Ролан Барт.